Александр Прозоров, Андрей Пасняков. Ватага. Читает Игорь Гмыза. Воевода. Глава первая. Декабрь 1409 года. Посад князей Зазерских. Среди березовых поленьев оказался небольшой расколотый сучок, формой и размерами настолько напоминающий подзабытую игрушку, что Егор не удержался, подобрал выпавший из топки уголек, нарисовал на гладкой половинке экранчик и кнопочки, потыкал пальцем и поднес к уху. «Алло, доски заказывали? Чего молчим? Спите, что ли?» «Что это у тебя такое, милый?» — приподнялась на локте полуутонувшая в перине Елена. «Телефон», — опустил сучок Егор. «Чего-то не отвечают». «Теле, значит, далекий», — продемонстрировала свое знание греческого княгиня, падая обратно на подушку. «А фон прибавляется к именам немецкой знати. Выходит, это у тебя...» «Далекое происхождение? Вырастание? Далекий властелин?» «Далекая задница», — шепотом поправил ее молодой человек, открыл дверцу топки и кинул неисправный аппарат в пламя. Нельзя сказать, чтобы нынешнее положение его сильно угнетало. Как-никак через жену он теперь князь, пусть и захудалого удела размером с провинциальный райцентр, все вокруг кланяются, угождают. Слуги, холопы, дворовые девки завсегда и приберут следом, коли он напачкал, и стол накроют, и постирают, и постель берут, полы помоют. Хоть ты плюй себе в потолок, да заботы никакой не знай. Однако отсутствие до боли привычных и удобных вещей, вроде аэрозоля с дезодорантом, фумигатора, даже банального полиэтиленового пакета, немало удручало. Это может показаться смешным, но когда хочется прихватить с собой пару бутербродов, а положить их банально не во что, на многие неприметные пустяки из 21 века начинаешь смотреть совсем иначе. Человеку будущего трудно понять, как это в карман еду не сунешь, одежда испачкается. Бумаги практически нет, ибо штука чертовски дорогая и редкость заморская. Только на летописи монастырские, да на письма княжеские идет. А все тряпки вокруг домотканные, ручной работы. Тоже не поразбрасываешься, дороговато. А резинки для штанов? А непромокаемые плащи и сапоги? А одноразовые зажигалки и спички? А шариковые ручки? Лампочки и фонарики, газовые плитки, станки для бритья, дверные петли, зеркала и стекла на окнах, пружинные постели. А легкие, как пух, и не бьющиеся пластиковые бутылки с завинчивающейся крышкой. Егор чуть не застонал от тоски по недостижимому комфорту и подбросил в топку еще дров. Увы, раньше он даже примерно не мог себе представить, насколько благостно и удобно делали его жизнь эти тысячи и тысячи незаметных мелочей. «Зачем ты топишь печь?» — зевнула, вытянув руки над головой Елена. «Пусть этим дворня занимается». «Нравится?» — пожал плечами Егор, ставя дверцу на место. «Не княжье это дело, милый. Пусть простолюдины грязной работой занимаются». «Если я нынче князь, — не понял молодой человек, — то отчего не могу делать все, что хочется?» «Зачем самому мараться хлопотами, которые можно поручить дворне?» «Ты так уверена?» — вкрадчиво поинтересовался Егор, возвращаясь к постели. «Ты и правда уверена, что нужно перекладывать на других прямо все, что они готовы сделать вместо тебя?» Присев на край кровати, он начал целовать ее лицо. ее глаза и брови, ее щеки и губы, шею, ямочку меж ключиц. Девушка хихикнула, чуть откатываясь в сторону, и он потерял равновесие, провалился в глубокую и вязкую, как гидропостель, перину. Пух промялся под широкоплечьем мужчины куда глубже, нежели под хрупкой наследницей Заозерского княжества. Елена Михайловна оказалась сверху и начала целовать его сама. «Суженый мой, единственный мой, долгожданный. Нет, конечно, нет. Ты и только ты. Никто, кроме тебя. Ты можешь делать все, что пожелаешь. Я вся твоя, мой князь. Твоя и только твоя». И хотя жена и клялась ему в покорности, своим положением она воспользовалась без малейшего колебания, не отдаваясь, а получая свое, овладевая, поглощая собой мужа, управляя им, словно взнузданным жеребцом. Елена выпрямилась, откинув одеяло, и в пляшущем свете огня, пробивающемся через щели печной дверцы, открылась ему подобием демона страсти. Алая в темных тенях, пышногрудая и гибкая, с длинными волнистыми волосами на плечах и красным взором, пугающая, но невероятно соблазнительная. Любимая, невероятно желанная и на диво, реально принадлежащая ему и только ему. Ради такой женщины действительно стоило гикнуться в 15 век и жить среди свечей, портянок и бересты. В прежней жизни никого, даже близко похожего, Егор ни разу не встречал. Сильная и волевая, она не нуждалась в подачках и покровительстве. Она сама могла награждать и защищать. И победа над Леной, овладение ею, право быть ее мужем стали для Егора куда более ценным достижением, нежели разгром своры ее дядьки и освобождение ее княжества от наглого захватчика. «Любимый мой, единственный, ненаглядный!» — застонала княгиня, откидываясь на спину, схватила, до боли сжала его запястье, и внезапно вся расслабилась, обмякла, словно потеряла сознание. И лишь последним выдохом с ее губ сорвалось: «Егорушка!» Некоторое время они лежали молча, просто поглаживая друг друга по обнаженной коже. После чего Егор все-таки поднялся, подошел к окну, провел ладонью по слюдяным пластинам, пытаясь разглядеть, что происходит снаружи. «Вроде светает», — скорее предположил, нежели увидел он. «Схожу я на кузню, Лена. Посмотрю, может, получилось у него все-таки хоть что-то». «Все ты хлопочешь чем-то, да хлопочешь», — даже не приподнявшись, покачала головой княгиня. «Развлекся бы хоть как, что ли? На охоту там съездил, лису задрал». «Неохота», — поморщившись, отмахнулся Егор. На самом деле бывший лесозаготовитель охотиться, конечно же, любил. Вот только его любимая сайга осталась где-то за 600 лет тому вперед, а попасть из лука в утку или оленя Егор не думал даже и пытаться. Равно как и идти с пикой на медведя-шатуна было не то чтобы страшно, но как-то все же зело непривычно. Что же касается скачки верхом за лесой напрямки через чащи, кустарники и овраги, так он из лука стрелял куда лучше, нежели сидел верхом. Не выпадал из седла на рысях, и то, слава богу. Так что более-менее доступной для новоявленного князя была только ястребиная охота. Это когда, езди себе по хорошей дороге, не торопясь, да время от времени дрессированную птичку на всяких куропаток выпускай. Увы, обучить Егора этому элитарному искусству тоже никто и никогда не удосужился. Для него танк бутылкой зажигательной смесью подорвать и то проще казалось. Однако танков в окрестных лесах, увы, не водилось. Или, к счастью. «Это токма с просонок, лень милый», — попыталась взбодрить его супруга. «А коли в седло подняться, да через лес заснеженный прокатиться, воздуха морозного дыхнуть, беляка с лёжки спугнуть, так рука уже и сама кистеню потянется». «Не, неохота», — отмахнулся, уже собираясь Егор. «Есть у меня на здешнего мастера определенные надежды. Авось получится хоть что-то из моих мыслей в железо воплотить». «Ты там, токма, совсем уж о прочих делах не забывай», — забарахтавшись в перине, попросила княгиня. «Не бойся, не забуду». Егор свернул к ней, поцеловал в губы и торопливо вышел за дверь. Елена, прислушиваясь, немного полежала. Недовольно поморщилась. «Знаю я, что за интерес у мужиков и охоту, и пиры, и любых скоморохов перевешивает». Она поднялась, взяла со столика колокольчик, резко им тряхнула. Коротко приказала заглянувшей бабе. «Одеваться». Дворовые девки были приучены исполнять волю хозяйки со всем поспешанием. Тут же забежали в опочивальню, неся юбки, рубаху, кокошник, душегрейку, стали облачать госпожу, наряжая в десятки верхних и исподних одежд. Когда очередь дошла до подбитой горностаем парчевой кофты, Елена внезапно отмахнулась. «Ступайте, дальше уж одна Милана управится». Две служанки послушно скрылись за дверью, оставив княгиню наедине с любимицей. Девицы молодой и пышной, крупногубой, голубоглазой и русоволосой, с длинной тяжелой косой. И быть бы Милане в княжестве первой красавицы, да токма еще в детстве лицо ее жестоко изъела оспа, и потому особым расположением среди парней она никогда не пользовалась. Подхватив с постели приготовленную горностаевую душегрейку, служанка попыталась было надеть ее на хозяйку, но та лишь отмахнулась. «Оставь!» «Холодно нынче, матушка!» — почтительно возразила девка. «Коли из теплых комнат выйдешь, так и застыть недолго». «Тулупчик какой-нибудь неброски надень, да платком серым повяжись!» Пропустив мимо ушей ее слова, приказала Елена. «Кузню Кривобоковскую знаешь? Ступай, найди место где-нибудь неподалеку. Семечек с собой возьми поболее, да сиди лузгой. Никто и внимания не обратит. Ты ж в полглаза за кузней смотри. Коли баба какая в нее войдет, ко мне беги немедля. И никому ни слова о сём поручении. Поняла?» «Исполню, в точности», — повеселела Милана, предчувствуя развлечение. «А коли Кривобок сам уйдет, мне чего делать?» «Да плевать мне на кузнеца, дура!» — отрезала княгиня. «Пусть хоть весь город перепортит. Я о князе молодом беспокоюсь. Как бы порчи на него какой ни навели, аль иной ведьминой напасти. Кузнецы, сама знаешь, с бесами и нечистью всякой чуть не с колыбели икшаются. В их ремесле без чародейства не обойтись. Так что смотри за кузней в оба, дабы никто ни тайком, ни через огороды туда не пробрался». «Сделаю, матушка», — ухмыльнулась Милана, поклонилась и метнулась к двери. «Стоять!» — еле слышно оборвала ее порыв княгиня и также тихо пообещала. «Коли кому о сем поручении сболтнешь, уши отрежу и к языку велю пришить. Вот теперь ступай».